Мир вам, дорогие братья и сестры. Я очень рад быть в вашем общении, впервые в ваших краях. Особенно приятно быть на общении благовестников. Я всегда смотрю, думаю, какая большая армия. Сколько можно сделать? Меня зовут Дмитрий Янсен, я живу в Средней Азии. Ну и братья попросили немножко рассказать о наших краях. Может, кто был уже. Средняя Азия – это большая территория. Самое большое объединение – это Сибирь территориально, а потом Средняя Азия. С севера на юг – это 3500 километров. Ну и причем очень разный климат, резко континентальный. Ну, например, все думают, Средняя Азия – это где очень жарко, много фруктов. У нас, вот где я живу, там нередко бывает температура зимой минус 50. Ну, как в Сибири, то далеко не везде так бывает. А вот на юге, в Узбекистане, там летом бывает настолько жарко, это у самой границы с Афганистаном, допустим, заправки в жару поливают пожарники, потому что температура под прямыми лучами солнца до 90 нагревается. Бывают просто произвольные взрывы. Средняя Азия – это 5 больших государств или республик. Это Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан и Киргизия. Республики изолированы друг от друга. Практически во всех республиках изданы или приняты богопротивные законы. Большие штрафы. Ну вот в этом году немножко помягче было, меньше судов. Позапрошлом году пик был, 111 судов было только в Казахстане. В этом году меньше, слава Богу, мы благодарим за молитвы, за ходатайство. Это я хочу сказать. Ходатайство – это тоже большое благовестие. Вам иногда посылают ответы и говорят, это не ваше дело. Ну, я своими словами, не лезьте, у нас государство самостоятельное. Ну, и вроде бесполезно, иногда нас спрашивают, а стоит писать? Конечно, стоит. Я приведу один пример, или два примера. Одного брата молодого, он недавно уверовал, переехал на миссионерское служение, его вызывают прокуратуру и говорят, все, дело заводим, там вплоть до тюрьмы. Но он не очень опытный, он говорит, вы знаете, а я позвоню в отдел заступничества. А прокурор говорит, да хоть куда звони. Ну и он позвонил, и пошли ходатайства. И опять прокурор его вызывает и говорит, слушай, вот телефон, звони в свой отдел, только чтобы перестали писать и ходатайствовать. Вот так бывает. Это большое свидетельство. Одного брата судили. Это в Казахстане было. И у него, судья объявляет, что 7 томов уголовное дело. Ну, а брат удивился, думает, или к расстрелу готовят. 7 томов. И при том, вот большие тома. Он говорит судье, вообще судье нельзя вопрос задавать. Он говорит, да вы что, откуда столько томов, дел набрали? А судья говорит, ваше дело совсем маленькое, вот такое, а все остальное – это ходатайство со всего мира. А прокурор говорит, слушай, Андрей, а кто ты такой? Откуда тебя знает в Австралии, в Канаде, в Америке. А потом подумал, говорит, вот если я попадусь и сяду на твое место, ни один не напишет, никто не вспомнит обо мне, кто ты такой. Но это большое свидетельство. Самая изолированная страна у нас в Средней Азии – это Туркмения. Оттуда в свое время депортировали всех служителей, и практически попасть туда, там теперь ни одного рукоположенного служителя нету, но немало верующих, много там туркмен верующих. И туда попасть очень трудно. Каждый въезд наш, посещение Туркмении, это просто самое настоящее чудо. Я помню, когда первый раз я хотел поехать туда, в Туркмению, позвонил в туристическое бюро и спрашиваю: вы делаете визы? Они говорят: мы открываем визы в любую страну мира. Я говорю: вы в Туркмению мне сделаете визу? Пауза, там они немножко растерялись, а потом говорят: простите, в любую страну мира, кроме Туркмении. Ну и действительно, туда очень трудно попасть. И еще труднее туда ввести духовную литературу. Практически, но это не только в Туркмении, это и в Узбекистан также. Вот как-то группа братьев ехала, и, ну, когда проверяли, там просвечивает, все прослушивает, ну, и потом обнаружили у них на всю группу один единственный трактат. Вы знаете, сколько проблем было? У них логика какая? Трактат, ты должен его кому-то отдать. Если ты кому-то отдашь трактат, ты, значит, миссионер. А миссионерская деятельность запрещена, значит, это большое ЧП. Вызвали комиссию с Министерства по делам религии, допрашивали, упрашивали, все, столько времени их задержали. И вот в Туркмению, наверное, еще труднее попасть. Там вот крещение принимают, мы не можем обеспечить, ну, чтобы Библию подарить или сборник песен. Там до сих пор, между прочим, поют по старым сборникам песен Возрождения. Но вы знаете, Бог наш, Бог всемогущий, и Господь иногда, может быть, не широкие двери открывает, но я называю это окно. И вот одно из окон такое было, мы открыто рассказываем, потому что мы не о всем рассказываем, но об этом можно рассказывать. Мне предложили друзья, верующие из Европы, это не эмигранты, а просто искренне, и говорят: давайте мы попробуем завести духовную литературу в Туркмению. Я им говорю: друзья, это ж невозможно, а как вы хотите? Ну, очень просто, самолетом возьмем чемоданы, в чемоданы литературу и поедем в Туркмению. Я говорю: так это ж невозможно. Но они говорят: ну, если вы так скажете, утверждаете, мы не будем делать. А если позволите, мы попытаемся, мы ж молимся, мы люди верующие, а Бог наш, Бог всемогущий. Ну, и мне стыдно стало. Я говорю: да благословит вас Господь. Вот они поехали, взяли чемоданы, положили туда Евангелие на туркменском, на русском, и самолетом приземлились в столицу и ожидают. У них тоже были планы, ну, что-то сработает, может, там энергию отключат, может, таможенники спать будут или как там. Вот они представляли, заходят, все работает, инспекторы при форме, работает вот этот вот сканер, экран. Ну и когда они растерялись, когда их очередь дошла до этого сканера, ну, они совсем потерялись. И один наблюдает, в экран заезжает чемодан, и там в чемодане видно литература, книги. И этот инспектор, он нажимает кнопочку, ну, приблизить вот видимость, и внимательно разглядывает. Я не знаю, что он там видел, и говорит: полный порядок, проходите дальше. Итак, второй чемодан и третий чемодан. И вот они благополучно прибыли в дом верующих, и когда открыли эти чемоданы, брат говорит: вы откуда? Вы, наверное, вы с парашюта как-то, или как? Это ж не может быть. Они говорят: да нет, самолетом. А куда? Ну, в аэропорт. Да не может быть. Может, друзья. А потом вот тот брат, который их отправлял, он мне рассказывал, как это было, и мне все понятно стало, друзья. Он говорит: я их отвез в аэропорт, вернулся домой, это был вечер. И я знал по времени, когда они будут проходить вот этот сканер. И говорит: с вечера и до самого утра я закрылся один в комнате, встал на колени и не вставал. И вот они чудеса, друзья. Удивительно, ничего удивительно. Бог наш, Бог всемогущий. И много таких окон Бог открывает. И слава Богу. Друзья, у нас много уверовавших из народов ислама, ну много как. Конечно, не тысячи, но слава Богу, ну около тысячи уже. Около, даже немножко, это членов церкви, а всего уверовавших уже больше тысячи. Им бывает очень трудно, когда восстают родные, когда выгоняют их из дома. Бывает, вот один молодой человек уверовал, женатый, семью имел, а там немножко другие условия, вам может трудно понять. Мусульманство – это совсем другой образ жизни. И вот пришли родные, ее родные, его родные, забрали детей вначале, потом жену забрали. И это нелегко бывает. А потом бывают работники полиции и много-много всяких проблем. Вот один брат в прошлом году пережил очень много. Но он уверовал, молодой узбек, и такой ревностный благовестник. А у него, ну там живут очень-очень бедно. Друзья, я немножко расскажу, попросили проповедь, чуть потом будет, если вы наберетесь терпения. Он жил очень бедно, и он молился Богу: «Господи, дай мне какой-нибудь транспорт». Конечно, он не мечтал о машине, он просил хотя бы старенький велосипед. И у него сестра тоже верующая, и они решили продавать, выпекать булочки, продавать и в копилку опускать эти денежки вырученные, и на эти денежки купить велосипед для благовестия. И вот у них такая бойкая торговля пошла, и, ну, очень успешно. Сестра выпекает, он продает, и они не считали, в копилку ложат, а потом в один день перестала торговля. Они в смущении. Брат сестру говорит: «Ты, наверное, сахар не стала добавлять в булочки, не берут мои булочки». Она говорит: «Нет, все так же делаю». «Но в чем дело?» Ну, а потом стали думать: давай копилку откроем. Открывает, а там по сумме как раз уже хватает на велосипед. Ну, им понятно стало. Купили старенький велосипед, Урал советский. И вот он стал, взял рюкзачок, трактатики, и по аулам, по кишлакам он ездил. Где-то его били, где-то принимали, где-то его почитали за посланника Бога. Где-то увозили в полицию, 15 суток ему давали. Ну и так он благовествовал. А потом у него родные неверующие, кто-то из родных работает в каких-то органах. И вот сестра неверующая говорит ему: «Тебя в прокуратуру вызывают. Садись в машину, поехали». Вывезла его за город: «Вот постой здесь», и уехала. И тут джип подъезжает. Это буквально недавно было. Подъезжает джип, выбегают люди в масках с оружием, стали бить его, сильно били. Ну и приговаривает: «Будешь христианам ходить?» «Буду». Вот еще били, били. Ну а потом говорят: «Ну что ты на это скажешь?» А он говорит: «Я скажу, я вас люблю, и Бог вас любит. Я буду за вас молиться». Один говорит: «Его надо застрелить», достает автомат, а старший говорит: «Бесполезно, фанатик, поехали отсюда». Ну, они садятся в машину, а он говорит: «А я как, мне ж на работу надо, может, вы подвезете меня?» Ну, вот такой простенький брат, вы знаете, а Бог его благословляет. А другой уверовал, инвалид, у него обеих ног не было. Он в доме инвалидов жил, но очень искренне уверовал. И вот его миссия была, это из комнаты в комнату он передвигался, у него, ну там бедно живут, коляска самодельная, вот на таких колесиках. И вот он передвигается, директор дома инвалидов очень возмущался, отвез его в суд, там ему большой штраф присудили. Но он продолжает благовествовать. Его снова судили, потом третий раз судили. И вот этот директор дома инвалидов после зачтения решения суда, он вдруг глаза открыл и говорит: Господин судья, а кто штраф будет платить? Он же не имеет ни пенсии, ни... А судья подумал, говорит, ну ты и будешь платить. Кто ж будет платить? Ну и этот брат умер уже. Умер большим должником перед государством, но получил венец праведников. Вы знаете, приятно видеть вот таких простых, уверовавших, но искренних благовестников, которых не останавливает ничто. Ну, я хотел еще сказать, что у нас уже есть служители, казахи, узбеки есть, слава Богу, труженики. И мы хотели, может быть, сегодня после обеда или завтра провести тему. У вас тоже очень много здесь мусульман, им надо благовествовать, у них есть обетование, и надо совершать это служение. Ну, а теперь я хотел прочитать Слово Божие из первого послания Коринфянам. Я буду читать глава 9, два стиха, стих 16 и 17. И на два слова обратить внимание, это будет тема моей проповеди. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 16 и 17 стих. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую, ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение». Тема моей проповеди будет два стиха из 16 стиха «Необходимая обязанность». Друзья, я не знаю, как у вас, но я нередко встречал вот это слово «обязанность». Даже верующим людям не нравится. Люди хотят жить свободно, говорят, мы живем по благодати. И понимают превратно благодать Божию, понимают, благодать – это все, что хочу, то и делаю, что не хочу, то не делаю. Но Писание говорит, что есть у нас обязанности. И одна из обязанностей – это благовествовать. И если я это не делаю, горе мне. Вообще в этом тексте апостол Павел говорит о трех категориях верующих. Я хотел бы, чтобы каждый мог определить свое место, к кому я отношусь. Вот, во-первых, Павел говорит, что есть люди, которые не благовествуют. И, к сожалению, и у нас есть такие люди, которые никогда это не делают. Они, может быть, даже вот на такие конференции приезжают, но они не благовествуют. А вторая категория – это люди, которые благовествуют, имеют в этом радость, имеют внутреннее побуждение. И Павел говорит, таким людям будет награда. И великая награда. А третья категория людей – это которые благовествуют просто по обязанности. Ну, допустим, попал в группу благовестия, но все делают, и мне надо делать. Или вы знаете, иногда я испытываю такое чувство. Я еду в поезде, и я думаю, я Божий служитель. Я просто не имею права молчать. У меня, может быть, нет такого большого дерзновения, но в силу своего положения я понимаю эту обязанность, и я делаю это. И это тоже хорошо. А чем хорошо? Ну, по крайней мере, Бог не будет меня судить. Если я не буду делать, то мне горе написано. Но самое лучшее, самое высокое положение – это если я делаю по вдохновению. Если вы знаете... Если мы в жизни пережили, ну вот, допустим, я приведу такой пример. Мы полгода назад проводили вечность сына своего. Я был и до сих пор наполнен этими чувствами, и я часто об этом говорю. Я живу этим. Или наоборот, может быть, не переживание, а большое благословение. Иногда элементарно бывает. Ну, я еще один пример расскажу. Как-то мне посоветовали, мы имели огород или дачу с семьей. Семья большая у нас. И вот мне посоветовали новый метод выращивание картофеля. И я сделал все, постарался по этому методу сделать. И вы знаете, осенью я так удивлялся. Картошка, ну это надо было видеть. Какой хороший урожай, какое благословение. И вы знаете, я много рассказывал об этом. Я удивлялся, на день жатвы я всей церкви рассказал. И так вот, я был наполнен этим. Вот если мы наполнены Божьим, это великое благословение. Но, друзья, я хочу обратить внимание, если я не выполняю, вот я еще раз напомню, тема проповеди «Необходимая обязанность». У нас в житейских вопросах тоже есть определенные обязанности. Мы, может быть, даже не задумываемся. Ну, например, зубы почистить. Мы же это делаем по обязанности. У меня, например, нет вдохновения делать это каждый день. Но я просто знаю, это надо делать, и я делаю. Или, может быть, кушать, или зимой одеваться. Хорошо, если я делаю это. Вы видели людей, которые хвалятся этим? Вот, допустим, рассказывает, вы знаете, я сегодня зубы утром почистил. А мы когда благовествуем, и я замечаю, мы иногда хвалимся. Может, и у меня сегодня струнка как-то прозвучала. Мы хвалимся. Павел говорит, нечем хвалиться мне. Так должно быть. А с другой стороны, если я не делаю, то горе мне. Друзья, вот давайте представим себе, я напомнил, вот у нас зима, 50, минус 50, бывает практически зиму, может быть, неделю, 5 дней стоит мороз такой, и я вот забываю об обязанности одеваться тепло и не делаю. Будет мне горе? Конечно, будет. И не маленькое будет горе. И не маленькое будет. А вот скажите, а какое горе будет, если я не благовествую? Будет горе? А какое? И немало благословения я потеряю. Вот я хочу, друзья, несколько моментов отметить, какое горе в той церкви или в жизни христианина, если он не делает это. Ну, например, друзья, вот я слышал очень, я думаю, удачное выражение. Один проповедник, не знаю, это он сформулировал или где-то услышал, он так сказал: «Если мы линию фронта не переносим за пределы церкви, то она будет проходить внутри ее». Вам понятно это выражение? Линия фронта – это борьба света и тьмы. И если мы эту линию фронта не перенесем за пределы, не будем ходить вот там по улицам, или в поезде, или еще где-то в поселке, то эта линия фронта будет проходить внутри церкви. А что это будет означать? У нас очень много проблем в церкви будут. Разборки, проблемы, членские собрания будут проходить. Вы знаете, церковь благовествующая – это здоровая церковь. Это заметили многие праведники. Семья, которая занята делом благовестия, там будет много благословений. Там будет много благословений. Какие благословения? Ну, по крайней мере, мы имеем обетование, что Бог будет с нами. Дети наши будут верующими. Мы их не потеряем. В церкви будет много благословений, рукоположение будет, покаяние будут. Я еще одно сравнение услышал или утверждение. Был в одном собрании, там иностранец проповедовал с переводом на русский язык. И вот он тоже о благовестии говорил. И вдруг он сказал фразу, которую я не понял. Он говорит так: христианин, который не благовествует, он заболеет СПИДом. Я не понял, думаю, и переводчик переводит. Я немножко понимаю немецкий язык, я прислушался, думаю, что-то не то. Он утверждает, тот СПИДом болеть будет. Я опять не понял. А он объясняет, а вы знаете, что такое СПИД? Это ослабленный иммунитет. И если ты не благовествуешь, духовно ты чахнуть будешь. У тебя будут много проблем. И я подумал, точное, какое точное сравнение. Ну, а потом, больные СПИДом, у них много риска заболеть всякой болезнью и очень скоро умереть. Друзья, христианин, который вдохновленно благовествует, это, как правило, духовно здоровый, растущий, крепкий христианин. Церковь, которая не благовествует, это будет умирающая церковь. Мне не раз приходилось быть в Европе, там много родных, друзей у меня. И вот местные, допустим, германские церкви, они пустеют. Их продают под мечети, мусульмане выкупают их, занимают эти церкви. А если церковь еще действует, то там несколько бабушек. Они не благовествуют. Это вымирающая церковь, друзья. И кроме того, я думаю, еще это не все горе. Наверное, в вечности оно откроется. Я еще раз напомню, я много раз, может, в проповеди скажу это выражение. Это обязанность моя, благовестие. Это необходимая обязанность моя. Вот, друзья, мы все учились когда-то в школе. Скажите, за что учитель ставит двойки? Только за действие или за бездействие тоже может поставить? Ну, допустим, ученик пришел в школу, сидит хорошо, не нарушает никаких там поведения хорошее, и преподаватель спрашивает, ты сделал домашнее задание? Он говорит, нет. Ну, двойка тебе, за что двойка? Что я плохого сделал? За то, что ты ничего не сделал. За это двойка. Ну, так же, да? И даже в Уголовном кодексе, я думаю, и в Украинском Уголовном кодексе, все статьи в основном за преступное деяние, а есть статьи за преступное бездействие. Ну, например, если врач едет на автомобиле и видит аварию, и там нету скорой помощи, то его обязанность остановить и оказать первую помощь. Он обязан. И если он это не сделает и узнает об этом, его судить, его в тюрьму должны посадить за это. За что? За то, что он ничего не сделал. Помните, братья и сестры, в 4 книге Царств, кажется, 7 глава, когда сириане стояли вокруг самарийского города, а в городе был страшный голод, и люди умирали. И в ворот города было четверо, кажется, четверо прокаженных, да? И вот они пошли в стан сирийский, по слову пророка. Они пошли туда и обнаружили, что там очень много продуктов. Помните, как там написано? Они ели и пили, а потом набрали еще, пошли спрятали, а потом еще ели они, и потом кому-то пришла мысль, не так мы делаем, не так мы делаем. И там дальше написано, день сей, день радостной вести, пойдем и уведомим дом царский. Потому что до утра, может быть, умрет еще не один человек, может, не один десяток людей. Там было предложение до утра подождать. Говорят, нет, прямо сейчас надо спешить. Друзья, мне иногда кажется, когда нахожусь в молитвенном доме, вижу вот такой прекрасный хор проповедников, мы сидим, едим здесь и пьем, и радуемся. Нам так хорошо. А там убирают люди. Там грешники погибают. И кажется, впору громко сказать, братья и сестры, не так мы делаем, не так мы делаем. День сей, день радостной вести. Друзья, когда-то Бог будет судить людей за то, что ничего не сделали. Я бы очень хотел бы, чтобы вот это слово, необходимая обязанность, оно в сердце твое, в разум попало, что Бог поставил нам перед нами такую великую задачу. Это самое главное поручение, главная задача церкви – возвещать вести Евангелия. Вот я думаю, просто напомнить, друзья, наверное, на ваших общениях не раз звучало, вот какие бывают методы благовестия, очень разные методы благовестия. Ну, например, ну и живая, здоровая церковь, она евангелизацию проводит разными методами. Я хотел, может быть, на основные обратить внимание. Это миссионерское служение. Хорошо, если каждая церковь за свою историю, она отправила не одну миссионерскую семью. Сколько мест у нас в Средней Азии, друзья, высылайте миссионеров. У нас обширная территория, 68 миллионов проживает в Средней Азии. В большей части это люди-мусульмане, когда никогда еще они не слышали о Христе. И есть такие, которые охотно принимают весть Евангелия. Но мы привыкли так понимать, что мусульмане – это все противники Евангелия. Я хочу разрушить это предубеждение. Не совсем так. Есть очень агрессивные, а есть очень расположенные. Ну, одному дедушке, мусульманину, Аксакалу, так их называют, Аксакал, дали почитать Библию на время. И вот когда он почитал, встретился опять с благовестником, вы знаете, он вот так вот держит Библию, вот так держит, и говорит: «Я одно не понял». Брат спрашивает: «Вам понятно?» Он говорит: «Одно я не понял. Скажите, какое отношение эта святая книга имеет к вам, русским? Это наша книга. Это наша книга». Со слезами на глазах он это говорит. И здоровая церковь, она высылает миссионеров. И надо сказать, что в 90-е годы было движение, пробуждение, в 2000-х годах семьи ехали, а теперь немножко постыло это вот служение. Да благословит Бог каждую церковь высылать миссионеров. Это очень важное служение. Есть такой метод благовестия – это групповое благовестие. Ну, например, у нас в Средней Азии невозможно, мы давно не ставим палатки, это практически невозможно. У нас больше служение книгонож, это благословенное служение, и мы называем это обильный посев. Просто ходить, раздавать, беседовать – это хорошее служение. Иногда кажется, может быть, а будет ли польза? Мы слышим, иногда вот там, в кишлаке, и там тайно собираются люди, кто-то из них получил инжил, это Евангелие на своем родном языке, и кто-то прячет его, а кто-то друзьям рассказывает, и образовываются вот такие небольшие ячейки. Никто там из нас не руководит, они сами собираются, читают инжил, Евангелие. Это благословенный посев. Мне один брат или друг мой из Финляндии, он как-то рассказывал, а я внимательно слушал, в советское время, они очень, вам, наверное, знакома вот эта книга «Совершенно секретно». Вот один из участников этой истории, вот он рассказывал, как они разными путями распространяли Евангелие. И вот Албания была очень закрытая страна. И вот они переживали, как туда организовать, отправить Евангелие? Никак невозможно. Они обнаружили, что через Албанию река протекает. Они стали паковать Евангелие и буквально прямо понимать. Вот слово, помните, написано: «Пускай хлеб твой по водам». И вот пускают, и они не знают, куда это причалит Евангелие упакованное. Власти Албании заметили и поставили на границе в реке сеть, и эта сеть отлавливала все Евангелия. Но они что-то, финны, надумали. Взяли, шары накачивали там вот каким-то газом, который легче воздуха, и маленькое Евангелие привязывали, и когда ветер на Албанию, направление ветра, они пускали эти Евангелия, да, и чуть-чуть приспускали, чтобы, все регулировали, рассчитывали, что там где-то парашют приземлится. Ну, я говорю, а где основание этому священнику? Там по водам, ладно, а по воздуху? Вы же на ветер пускали Евангелие. Он говорит, не на ветер, мы с верой это делали. И когда открылись границы, они поехали искать плоды. И со слезами находили плоды. Находили, друзья. Слово Божие живо и действенно. Конечно, хорошо, если мы побеседуем с человеком, потом ему подарим. Но если есть возможность просто сеять, просто раздавать, это большое благословение. Еще один из методов – это евангелизационное служение проводить. Хорошо, если часто, если вся церковь участвует в этом. И причем, друзья, если каждый участвует. Я сегодня не ставил целью подробно об этом говорить, но хочу один пример рассказать. Вот у нас принимает крещение один человек, и его спрашивают: «Скажите, какая проповедь вас коснулась больше всего? От чего вы покаялись?» Он говорит: «Вот предверник проповедовал». А он никогда не проповедует. Как проповедует? А тот рассказывает, говорит: «Когда я зашел, то этот предверник подошел ко мне, так приятно со мной поговорил. Он усадил меня, все вот так. И это его тронуло, В евангелизационных собраниях может каждый участвовать, друзья. Каждый. И это тоже большое благословение. Но я больше хотел на личное благовестие, друзья. Обратите внимание, благовестие как образ жизни. Я думаю, настало время, по крайней мере, у нас в Средней Азии, мы видим, Бог нам открывает двери для личного благовестия. И мне кажется, это самый благословенный, самый успешный метод благовестия. Вот об апостолах, так написано в Деянии апостолов 5:42, написано: «Всякий день в храме и по домам не переставали благовествовать о Господе Иисусе». Как они благовествовали? Конечно же, во-первых, словом благовествовали апостолы. Благовествовать можно святой жизнью. Наверное, это не методы, друзья, это грани благовестия. Вот каждый благовестник, который ревнует в личном благовестии, это отдельные грани благовестия. Во-первых, словом, а потом святой жизнью. Меня затронул один случай. Вот у нас в Узбекистане, может быть, вы слышали, очень большое движение пробуждения среди узбеков. Это движение, это и в нашем братстве, но и за пределами. Это просто узбеки, которым когда-то дали Евангелие, и они собрались в своем кишлаке, и там было покаяние. И некоторые из них не хотят с русскими сильно иметь дело, но таких много узбеков, тысячи узбеков уже уверовало во Христа. И мы ищем с ними контактов. И вот на одной встрече с такими узбеками я спрашиваю: «Мне интересно знать, что привело вас к покаянию? Скажите, вот что побудило, возродило вот это движение?» И там один проповедник среди них, он подумал и говорит: «Святая жизнь братьев Совета Церквей». Я так удивился, говорю: «Как это понять?» Он говорит: в советское время, до эмиграции еще, в Узбекистане жило много немцев, русских. Они были нашими соседями. И мы внимательно наблюдали за их жизнью. И мы очень много поняли. И там началось пробуждение. Кто-то трактат дал, кто-то Евангелие дал. Там были миссионеры из-за рубежа. Но одним словом, Бог так делал, что одно дополняло другое. Но я хочу вот это ударение сделать. Святая жизнь. Вот в Евангелии от Иоанна в 17 главе я недавно читал и обратил внимание. И вы помните этот стих, и это первосвященническая молитва. Иисус говорит: «Отец, да будут все они едины между собой, как мы едины, и да уверует мир». И да уверует мир. Здесь можно видеть прямую связь, практическая жизнь уверовавших, как она влияет на благовестие. Добрыми делами – это тоже грань благовестия, сделать доброе дело. Особенно среди мусульман. Если вы здесь видите мусульман, как-то встречаетесь с ними, сделайте доброе дело. Они иногда бывают закрыты для Евангелия. Но я бы так сказал, для доброго дела, мне кажется, любое даже самое жестокое сердце, и то оно как-то среагирует, и это очень большое свидетельство. Но я примеры люблю, и меня попросили побольше примеров, не знаю, вам понравится это или нет, но я вот приведу такой пример. Мы ехали с братьями в поезде, и нас было четверо. И мы только сели в вагон и распределяем места. Кому-то попались полка нижняя полка, кому-то верхняя. И у нас небольшой такой, ну, в кавычках, конфликт произошел. Кто где? Ну, брат, который внизу, полку по билету ему место досталось. Он говорит тому верхнему, говорит, ты знаешь, у тебя спина больная, ты переселяйся вниз, а я буду вверху там. Тот говорит, нет, ты постарше. И вот такой немножко разговор состоялся, и мы даже не заметили, что за нами наблюдают люди. И когда мы разобрались между собой, то люди, которые здесь рядом сидели, говорят, вы, наверное, верующие. Мы говорим, откуда вы знаете? Наш брат так не делает. Наш брат по-другому делает. И это тоже свидетельство было. Друзья, за нами очень сильно наблюдают люди, как мы живем, как поступаем. И особенно, если им сделаем какое-то доброе дело. И даже своей внешностью, и то мы проповедуем. У нас там одна сестра покаялась, но и на испытание ее спросили, скажите, а что вас побудило вот прийти в церковь? Что побудило к покаянию? Она говорит, вот я проезжала на автобусе постоянно мимо вашего молитвенного дома. Маршрутный автобус. И вот как только подъезжаем, то тот, то тот, то пассажиры, его баптисты. И всякие, говорит, злые шутки, небылицы рассказывали. И я боялась этого дома, как огня боялась. А однажды, видимо, собрание закончилось, говорит, я проезжаю, и стоит на остановке группа людей. Я посмотрела, какие красивые, как одеты хорошо, какое хорошее отношение. Говорит, у меня такое смущение. Я долго смущалась, а потом думаю, надо сходить туда. Зашла туда, как увидела всех людей. Говорит, я хотела подойти к каждому и пощупать, может, это ангелы. Я не могла поверить, что это люди. Приятная внешность, так хорошо друг к другу относятся. И говорит, это было первое собрание, но не последнее. И я стала туда ходить, и потом я покаялась. Друзья, скажите, мы всегда такие красивые? У нас всегда такие хорошие отношения? Всегда так могут видеть сияющие лица и перепутать, и сказать... Может, это ангелы? К сожалению, я думаю, не всегда. А это тоже проповедь. И это личное благовестие. Друзья, я думаю, что личное благовестие, оно имеет много преимуществ. Вот мы называли организованное, групповое благовестие, или высылка миссионеров, или, скажем, евангелизационное собрание. Но, наверное, самое эффективное – это личное благовестие. Нам трудно в это поверить. Но почему я так думаю? Во-первых, большой охват людей. Вот вы подумайте только, вот все мы сегодня или завтра разъедемся. Сколько тысяч людей с нами будут соприкасаться по пути на остановку? Или кто-то попросит нас подвезти? Или в поезде, или на работе, или соседи. Это тысячи людей, которые вот контактируют с верующими. Это очень большой охват людей. Это менее затратный метод. Я иногда удивляюсь, у нас мы говорим, братья и сестры, как же понять это? Но у нас территории большие. Вот едет, сформировали мы группу, у нас тоже организованные группы. И вот едет участник группы, скажем, 300 или 500 километров к месту сбора. Там формируется группа. И, к сожалению, иногда вот эти сотни километров, он просто сидит и молчит. Он едет на благовестие. Он просто сидит и молчит. Он как-то вот или не может, или не привык. А затраты очень большие. Затраты времени, затраты средств. Я скажу, тысячи долларов уходят, или в гривне там, уходят вот на организованное благовестие. Это все нужно. Но можно делать, совершать благовестие вообще без этих затрат. Ну, скажем, один брат так сформулировал, он говорил, это попутное благовестие. И сколько таких возможностей? Просто без всяких затрат, ни времени, ни средств, можно совершать это служение. И надо сказать, вот личное благовестие – это более эффективное. Более эффективное. Я хочу сказать вначале практическую сторону. Кто-то сделал вот такой опрос. 100 человек, которые уверовали, он их опросил и пытался понять, что же привело их ко Христу. И вы знаете, я когда услышал эту статистику, я просто был, ну, я скажу, потрясен. Всего 5 человек из 100 уверовали через организованное благовестие. Только 5. 10 человек – это те, которые сами искали Бога, сами искали молитвенный дом. В жизни их, может, какое-то потрясение произошло. Смерть близких или неудача, болезнь. Ну, так бывает, когда происходит в жизни, люди начинают искать Бога. И вот из 100 человек 5 – это через организованное благовестие, 10 человек сами искали Бога, а 85 человек уверовали через личное благовестие. Это соседи верующих, это друзья, это сотрудники по работе, родственники. Это по пути где-то в поезде, может быть, благовествовали. Это более эффективный метод благовестия. Друзья, я не знаю, может быть, вы не согласитесь, но это факт, ну, я убежден в этом. Я хочу еще теоретически, может быть, я не сторонник вообще вот этих математики, но я ехал сюда в поезде, я взял калькулятор и посчитал, и вы знаете, я просто удивлен был. Вот я хочу некоторую математику, если вы сможете уловить это. Вот такой я взял, ну, иллюстрацию. Допустим, в вашей церкви есть очень успешный благовестник, который, ну, хорошо благовествует, Бог его благословляет, и на каждом собрании от его проповеди, от его работы, от благовестия каются 10 человек. Я думаю, такого человека мы не найдем. Но это вот, скажем, теоретически так. То за год, если 10 человек каждое воскресенье покаятся, то за год это чуть больше 500 человек будет. И, допустим, они все приняли крещение. Но это был бы небывалый успех, это была бы, ну, очень успешно растущая церковь. Ну вот, теперь другой пример. Допустим, один человек – успешный благовестник. Он в течение года всего одного приводит ко Христу. Скажите, кто успешнее, тот или этот? Первый или второй? А? А почему второй? Но он научит уверовавшего, и на следующий год они вдвоем будут трудиться. Через год они вчетвером будут, это по принципу каждый христианин миссионер. И вы знаете, я посчитал, если 33 года первый будет трудиться, то у него результат будет 16,5 тысяч человек уверовавших. Конечно, это небывалый результат. Если бы за 30 лет церковь выросла до таких размеров, это было бы большое благословение. Но второй, если будет вот так благовествовать по одному человеку в год и научит его благовествовать, и на следующий год они будут вдвоем делать, на третий год вчетвером, потом 8 благовестников будет, то через 33 года у них церковь будет, состав знаете какой? 8,5 миллиардов человек. Это сколько? Это вся наша земля. У первого будет 16 тысяч уверовавших, а у второго будет 8 миллиардов. Ну, я не знаю, поняли вы мою математику или нет, но я хочу, друзья, сказать, это все теория, и я не очень сторонник всех этих математик и теорий. Я просто хотел бы, чтобы Бог положил на сердце не только каждому, кто здесь, а каждому уверовавшему, каждому члену церкви быть проповедником Евангелия, быть благовестником. Вот в личном благовестии я бы отметил два направления. Я снова хочу сказать, это не два метода, это тоже две грани личного благовестия. Во-первых, это посев. Это вот где-то в поезде, на работе, там, дать трактат, Евангелие, или дети, это вам нужно знать. Это посев. Я вот ехал сюда, в поезде благовествовал, дал почитать, они куда-то уедут, я их больше, может, не увижу. Это просто посев. Может быть, кто-то придет в собрание, я не знаю. Ну вот это благословенный метод. А второй метод, я думаю, более успешный, это одного человека в год привести ко Христу за 365 дней. Скажите, вот это вообще реально возможно, или это тоже какая-то недосягаемая теория одного человека в год? Ну, молиться о нем. Вот мы в семье своей поставили такую цель – одного человека привести в год ко Христу. Молились об этом. Вот приходит медсестра к нам. Ну, мы не знаем, кого нам Бог послал, кто этот человек. Ну, приглашаем, приветливо встречаем. Но проблемы бывают. Прививки мы не делаем. Вот проблемы на это. Беседы. Почему мы не делаем? Смотрим, она зачастила к нам. По делу и не по делу. Она стала ходить. А потом однажды она говорит: «Вы знаете, а можно я не по делу буду приходить? Мне так приятно быть в вашем доме». Мы говорим: «Конечно, можно». Мы ее пока в собрание не зовем. Ну, а потом стали беседовать, а потом за чай ее, на чай пригласили. Ну, а потом узнали, у нее картошки нет, дали ей картошки. Она говорит: «А можно я сына к вам приведу? Мне кажется, вот он вот в этой среде вашей побудет, и мне кажется, он другим станет. У меня проблемы с сыном. Ну, приводите». А я сам переживаю, думаю, кто, что за проблемный сын. Ну, вот он пришел, правда, проблемный. Я присел к нему, она говорит, мама говорит: «А можно я буду на беседе этой?» Да, конечно, можно. И вот мы беседуем с сыном. Я не знал, что ему скажу, он все вот так вот разговаривает. Ну, и я думал, беседа у нас не получилась. И когда он ушел, то мама, ну вот эта медсестра, мама его, она говорит: «Вы знаете, я в шоке, какая хорошая беседа была, какая хорошая. Я вообще таких людей никогда не видела». а можно я еще буду приходить? Ну, а потом она говорит, а можно я к вам на собрание приду? Она была такая православная. Она не просто ходила в православную церковь, она там каким-то была участником, работником. И я боялся ей слово сказать что-то против православия. И не говорил ничего плохого. А можно я приду к вам на собрание? Конечно, можно, мы даже подвезем вас. И вот она приехала, походила какое-то время, покаялась. Она говорит, а вы могли бы мою маму, она старенькая, вот так немножко круг сделать и хотя бы раз в неделю ее в собрание забирать? А мы думаем, может, это второй человек? Наверное, это второй человек. Мы стали ее подвозить, эту бабушку, беседовать. И слышим, вот эта вот медсестра, ее дочь, она говорит... Она, моя мама, рассказывает людям православным, вы знаете, какие там люди? Вот твой батюшка тебя возит в церковь или нет? А мой батюшка возит меня. Мой батюшка возит меня. Вы знаете, друзья, я думаю, это очень успешный метод благовестия. Это... Кажется, так незаметно, попутно где-то, за 365 дней одного человека вы молите у Бога. Молитесь об этом человеке, сделайте доброе дело, побеседуйте, подвезите. И вот этот вот этот метод, о котором я математику приводил, это ж как раз этот метод, это вполне реально, это очень благословенный метод благовестия. Я хотел еще на некоторые условия успешного благовестия обратить внимание. Что говорит Писание? Братья и сестры, вы не устали? Это может заканчивать. Некоторые условия. Вот я сегодня в поезде ехал и читал книгу «Деяния апостолов», и Господь обратил мне внимание в 20 главе, 24 стих. Когда апостол Павел был в Ефесе, и его отговаривают идти в Иерусалим, и он говорит там такие слова: «Но я ни на что не взираю, я не дорожу жизнью своею, только бы мне совершить поприще и то служение, которое поручил мне Господь». Я думаю, надо ж, как раз вот мне не хватало в моей проповеди, я думаю, это важнейшее условие благословенного благовестия, успеха благовестия, это поставить служение в, ну, главной задачей жизни. Апостол Павел говорит, я даже, ну я своими словами, вот не дорожу жизнью, это готов жизнь отдать за это. Братья и сестры, будет так, как у апостола Павла, если мы поставим во главу жизни нашей это служение. Я вот иногда братьям, у нас некоторые братья работают, ну, скажем, по ремонту машин. Я им предлагаю, возьмите, вот в сервисе работаете, частный сервис, там не надо начальника спрашивать, поставь столик, поставь сюда конфеты, чай и журнал, приложение, и еще трактаты положи. И клиент твой не будет стоять над душой, пока ты ремонтируешь. Я клиент, зашел в сервис братьям и говорю, знаю некоторых клиентов, говорю, как вы думаете, вот если бы здесь был столик, чай, конфеты, они говорят, ну это сервис был бы, который мы еще нигде не видели. Ну положи туда трактаты. Братья говорят, ну это ж, вам понятно это или нет? А? Что а? На конфеты затраты? Надо немножко качественнее делать, да? Может подешевле брать. Это ж убыток. Ну, может быть, еще какие и поведение должно быть. А я думаю, друзья, зачем было бы этому брату, мастеру, брать отпуск и ехать за 500 километров и там проводить благовестие где-то, когда у него столько людей, за день пройдет, и ему-то много говорить не надо. Конфеты привлекают всех людей. Рядом с конфетами будут трактаты, журнал, столик. Вот вам и благовестие. Но вот это «а-о» – это нам иногда мешает. А у апостола Павла были другие принципы. Он считал самым важным, самым, я думаю, еще, друзья, одно условие – это быть наполненным Божьим, жить этим. Но оно близко. Вот помните, апостол Павел, апостол Петр однажды сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю». Можно продолжить: «А что не имею, то и не дам». И вот благовестник, если он наполнен, ему легко будет давать. Если вы у меня будете сильно просить сегодня на перерыве доллары, то я вам никому не дам, у меня их нет. При всем желании у меня их нет. А если что есть, у меня есть тенге. Если хотите, я могу кому-то дать. А если благовестник имеет внутреннее сокровище, то помните, апостолов позвали в Синедрион и бьют их там, и запрещают им проповедовать. И они говорят: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Мы наполнены этим, мы не можем не говорить». Я думаю, беда многих благовестников – не хватает вот этого наполнения. Где-то на донышке внутри. Самим мало, а тут еще надо людям отдавать. Не достает этого. Друзья, апостол Павел еще об одном условии говорит во втором послании Тимофея 1:3. Он говорит: «Я служу Богу моему с чистою совестью». Почему-то Павел подмечает это. «Я служу Богу с чистою совестью». Если нет этой чистой совести, то вряд ли слова наши будут иметь большой вес и будут привлекать людей. Это будет просто религиозная деятельность. Я хотел еще на одно условие обратить внимание. Это любить людей. Любить Бога и людей – это неразрывно связано. И мы будем делать, если мы будем любить людей. Вот я как-то читал один пример. Верующая сестра работала в Лепрозории. Ну, вы знаете, это лагерь для прокаженных. И вот ее подруга приехала навестить и увидела всю эту работу. И она в ужас пришла. Ну, болезнь там, раны и прочая картина. И она говорит: «Вот эту работу я бы не согласилась выполнять за $1 миллион». Своей подруге она говорит: «Вот это то, что ты делаешь, я бы не согласилась бы это за $1 миллион». А ее подруга, которая там работала, она говорит: «За миллион я бы тоже не согласилась. Я просто люблю Бога и люблю этих людей». Вот и решение проблемы. Один человек мне рассказывал, как он уверовал. Его жена покаялась, и он увидел в жизни своей жены большие перемены. Но верующих, правильно, наверное, так сказать, он ненавидел. И он решил пойти в собрание просто из любопытства и узнать, что это за люди, как они могли повлиять так на жену мою. И говорит: «Я зашел в фойе, вот там только переступил порог, и меня кто-то обнял, он лысоватый, говорит, кто-то в лысину меня поцеловал, и провели меня сюда». И говорит: «Я уже не хотел уходить. А второй раз я шел не ради жены. Я хотел быть среди этих людей. Меня влекло туда. Меня влекло туда, друзья». Как по-разному бывает, друзья, как по-разному. Можно холодно с какими-то фразами трактат вручить, а можно сделать что-то большее. Если ты любишь Бога, любишь людей. Ну и, наверное, последнее я хотел предпоследнее. Это молитва. Молитва, она много делает, друзья. Один великий миссионер до своего служения, до начала служения, Бог положил ему на сердце, он работал сапожником, и он в сапожке повесил карту мира, и время от времени останавливал работу, вставал на колени перед этой картой и молился. У него даже мысли не было, что Бог его пошлет куда-то далеко на проповедь Евангелия. Он молился и молился, и плакал перед этой картой. И потом Бог его призвал на служение. Это был великий проповедник, миссионер. Друзья, молитва много делает. Молитва открывает двери. Апостол Павел, послание Колоссянам 4:3, он говорит: «Молитесь, чтобы Бог открыл мне двери для благовестия». Иногда двери бывают закрыты. Души закрытые. Через молитву Бог людей посылает навстречу. Я думаю, вы это испытывали, много свидетельств. Недавно один брат у нас проповедовал на подобном общении. Он говорит: я вот куда выезжаю, я всегда молюсь: Господи, пошли встречу людей, столько людей, мне не надо искать людей. У нас бывает так трудно найти человека, трудно начать беседу, а Бог идет навстречу нашим немощам и посылает людей. И это нередко бывает через молитву. Ну и последнее я хотел сказать сегодня, потом мы помолимся. Жизнь, достойная благовествования – это условие для успешного благовестия. Друзья, что это значит? Я как-то проповедовал среди глухонемых, они очень трудно понимают. И я им рассказывал, говорю: вот вы благовествуете Евангелие, но если вы неправильно живете, то вы Евангелие перечеркиваете. А если вы правильно живете, то вы подчеркиваете вот Евангелие. Ну, у нас стихи бывают подчеркнуты, важные, да? Я им говорю: вы подчеркиваете. Они не поняли, говорят: нельзя черкать в Библии. Я им еще раз объясняю. Ну, вам же понятно это, друзья. Или мы жизнью перечеркиваем весть, или мы подчеркиваем, и людям понятно становится. Я думаю, всем известно вот это, ну, известный пример о пятом Евангелии, как один все твердил и говорил: я покаялся через пятое Евангелие. Пятое Евангелие – это жизнь верующих, жизнь в семье. Это очень сильное Евангелие, это убедительное Евангелие. И я хотел бы, друзья, закончить проповедь и пригласить к молитве, напомнить один стих. Иисус говорит: «Идите за Мною, и я сделаю вас ловцами человека». Вы послушайте, друзья, это наша проблема. Не просто благовествовать ловцами человека, это значит успешный благовестник. Он людей приводит, он не просто говорит, он приводит ко Христу. И кто это сделает? Иисус говорит: я сделаю. А нам что надо делать? А вы идите за Мною. Вот как Иисус прожил, живите так. Идите за Мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Да благословит нас Господь, друзья, в этом служении, на этом поприще. Так велика нива. Я недавно, у нас была пресвитерская конференция, и вот Бог обратил мое внимание на один стих, Матфея 9:38. «Жатвы много, а делателей мало». И мы как будто всегда точку ставим, и кто-то в панике, кто-то какие-то другие методы предлагает. Но там точка не стоит. Там написано: «Итак, молите Господина жатвы». Он вышлет делателей, он благословит, он сделает вас ловцами человека. А нам что надо делать? Молите Господина жатвы. У нас сегодня пост и молитва. И, как я понял, согласились братья и сестры помолиться с постом о деле благовестия. Может быть, не всегда мы правильно пост проводим. Я недавно обратил внимание, псалмопевец говорит: «Колени мои изнемогли от поста». Вам понятно это? Я как будто первый раз этот стих читал. Что значит? Значит, в день поста он много молился. И, может быть, правильно было бы вот на таком представительном общении нам почаще, каждые полчаса или каждый час склонять колени. Но, по крайней мере, я предлагаю, чтобы сейчас нам в заключение поста не в двух-трех молитвах, пусть они будут короткие, но помолитесь, друзья, мы все нуждаемся в том, чтобы Бог открыл двери, чтобы Он научил нас, посылал навстречу людей. Апостол Павел просит одну церковь: молитесь, чтобы Бог дал нам слово. Иногда нам не хватает слова. Мы хотим что-то сказать людям, у нас не хватает. Молитесь, чтобы Бог слово послал. Да благословит нас Господь в этом служении. Аминь. Аминь. Помолимся.